«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Через непродолжительное время в эфире в канал «Россия-1» на центральную Россию выйдет программа «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова. И в ее рамках будет показан фильм «Болото» корреспондента Александра Бузаладзе, который ездил в столицу Литовской Республики брать интервью с Гиви Торгомадзе. И уже появились заранее отклики на эту программу. Мы считаем, что она даже уже к этому времени вышла на Дальнем Востоке, но анонс ее был в воскресенье в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. И с протестом против подтасовки фактов выступил политик Леонид Гозман, сегодня гость нашей студии. И наша тема – как фабрикуются телефальшивки. И насколько это безобидно. Об этом мы беседуем с невольным персонажем этого фильма. Персонажем по неволе, как сказал бы Лопе де Вега, и политиком Леонидом Гозманом. Добрый вечер, Леонид Яковлевич.
Добрый вечер.
Когда вы поняли, что вы попали вот в историю в больших кавычках?
Ну, во-первых, история, да и ладно, подумаешь, вообще дело-то. Одной клеветой больше, одной меньше, это, в общем, консенсус не так важно. Но, на самом деле, это была конференция, вполне серьезная и солидная, в Вильнюсе. И мне говорили, я вот не знаю, что покажет товарищ Мамонтов, но мне говорили, я-то приехал, мне сказали, что накануне уже приехали другие участники, и что за некоторыми из них ходили совершенно открыто камеры наших стрингеров каких-то, вот, и что-то такое снимали. То есть явно что-то готовилось. Ну, за мной никто не ходил, но просто вечером после конференции мы сидели там, те, кто участвовали в конференции, сидели там в одном ресторанчике, и когда мы с Ильей Пономаревым первые вышли из ресторана, нас встретила камера и спросили, а что вы тут делаете? Мы ответили вежливо, но по смыслу, смысл вот такой, а ваше какое дело, вот, собственно говоря. Вот. Ну, нет, мы вежливо вполне разговаривали, все желающие могут это сегодня увидеть по телевизору. Что вот мы что, гуляем, а что, а вы? А мы, говорит, тоже тут гуляем, а вот тут оказывается Торгомадзе. Мы говорим, да, ну, может быть. Я сказал, я с ним вообще не знаком. Это чистая правда, я этого человека вообще не знаю. Вот. Ну, все, на этом разговор кончился. Дальше они сделали такую штуку. Они, то, что вчера показывал уже Дмитрий Киселев, значит, они берут интервью с Торгомадзе, какое-то там, что-то им Торгомадзе говорит, какое-то невнятное. Вот. Потом они показывают всех нас, видеоряд. И под это идет звуковой ряд, что а вот они здесь наверняка не случайно, а вот Торгомадзе здесь рядом, и они здесь, наверное, не случайно, а вот, наверное, им нужны деньги, а вот, наверное, они там чего-то такое делают, потом опять Торгомадзе, ну вот и все. Вот. То есть, действительно, мы виновны в том, что мы были в одном городе с господином Торгомадзе, это правда, эту вину я признаю, но я также признаю вину пребывания в одном городе с огромным количеством недостойных и нехороших людей, с некоторыми насильниками, убийцами, ворами в Москве, например, да? Вот. Но как-то пока за это еще не судили. Но возможно, что будут судить. Но мне кажется, это вообще грязная работа, ужасная. Я написал Олегу Борисовичу Добродееву, самому главному на ВГТРК, написал письмо с выражением, ну, прискорбия в связи с тем, что на главном, одном из главных каналов страны происходит, ну, очевидная провокация, как мне кажется, очевидная провокация. Я сейчас даже не обсуждаю то, что сама идея объяснять массовые протесты иностранного вмешательства, эта идея, с моей точки зрения, бредовая, но это было одно, а предельно опасная, потому что она лживая. Не бывает протестов за... Не бывает революции за немецкое золото, при всем моей неприязни к Владимиру Ильичу Ленину, не в немецком золоте дело. И, вот, и не бывает революции за там, какие-то гроши, которые раздает какой-то вообще непонятный человек. Ну, вот.
Да, вот чем объяснить, что вы обычные фигуранты стоп-листа на ВГТРК, а вдруг так получили эфирное время, и вас называют по фамилиям уважительно?
Это большая честь. Это большая честь. Как помните в том анекдоте, что для вас Козлов переходы сделал, и он говорит, на вы обращается, фамилию знает, да? Вот. Но вообще, это, конечно, полное безобразие. Полное безобразие, я думаю, что... Я не знаю этих законов, да? Я посмотрел то, что вчера показывали. Но в суд вроде не на что подавать. Ну, потому что, ну чего, это их предположение. Ну, там чудная была фраза «в воздухе явно пахло грузинским вином». Это, конечно, гениально совершенно. Вот он на улице с нами разговаривает, да, в воздухе пахло грузинским вином. Ну, для чистоты картины пахло пивом, и не грузинским, а литовским, но прохиндей, ну, я не знаю, ну, что вот этот вот, который все это слепил, кто он есть? Ну, прохиндей, жулик вообще, очевидно совершенно, наперсточник. Вот, может, он на меня в суд подаст.
А как Илья Пономарев, который ближе к левому движению, крылу оппозиции, объясняет вообще всю интригу вокруг Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, и ныне уже посаженного в тюрьму Константина Лебедева?
Вы знаете, я его про это не спрашивал. Потому что, ну, то есть так, мне кажется, что... В общем, не спрашивал я его. Вот хотел бы, рассказал, да, мы говорили там об общей ситуации, там, в стране, в мире и так далее, но про это я его просто не спрашивал, я не знаю. Вот спросите его, он же человек совершенно, так сказать, открытый для контактов.
Да.
Он вам расскажет. Наверняка. Я с удовольствием послушаю.
А какая на самом деле была... повестка дня, вот той встречи, куда, на которой вы участвовали в Вильнюсе?
Вы знаете, это было вот что. Это было устроено правоцентристскими группами Литвы, которые сейчас находятся в оппозиции. Устроено, прежде всего, бывшим премьер-министром Литвы Андриасом, господином Андриасом Кюбелесом. Вот очень, по-моему, достойный человек. Они пригласили несколько человек из России, несколько человек из Белоруссии. Ну, были и литовские, естественно, коллеги. Они обсуждали отношения России с Белоруссией, Европы с Россией и Белоруссией в контексте будущего председательства Литвы в европейском сообществе. Вот. Они считают, что они, как оппозиция сейчас, они должны там левоцентристское правительство сейчас в Литве, они, как оппозиция, должны подготовить свою повестку дня, свои предложения там и так далее. И они, собственно говоря, вот это и обсуждалось. Вот. Кроме того, в Литве, да, ну, мы там, естественно, ну, и я, по крайней мере, потому что и партия господина Кубелиуса, и Союз правых сил входят в Международный демократический союз и входит уже лет, господи, можно, чтобы не соврать, лет 20, наверное, мы туда входим. Международный демократический союз был создан правоцентристскими партиями, правоцентристскими лидерами Рейганом, Тэтчер, Колем. Вот, я даже был вице-президентом этого союза в течение там, 8, что ли, лет. Вот, и мы, поэтому мы вообще участвуем в таких мероприятиях. Но после конференции, конференция длилась в течение дня одного, а на следующий день несколько человек, в том числе и я, встречались с действующим министром иностранных дел Литовской Республики. Ну и обсуждали примерно то же самое. Там был разговор закрытый и достаточно жесткий с нашей стороны. Вот. То есть мы говорили, что нам многое не нравится в политике европейского сообщества по отношению к нашей стране. Ну, это была закрытая встреча.
Да, достаточно сказать, что они как-то поддались на шантаж МИДа, и не стала Ирландия обсуждать список Магнитского.
Вы знаете, эта претензия некоторыми нашими коллегами тоже высказывалась, но я не хочу говорить, что говорили другие, да, поскольку закрытая встреча, да, но я могу сказать, что сказал я. Я говорил совершенно о другом, абсолютно о другом, ни о каких списках Магнитского, ни о другом. Мне казалось и кажется сейчас, что западные лидеры несут равную ответственность с нашими за то, что то удивительное окно возможностей, которое у нас было в начале 90-х, когда реально было для Российской Федерации получить четкую дорожную карту вступления в европейское сообщество и в НАТО, вот это окно возможностей не было использовано. Потому что западные лидеры, ну, наши, понятно, что про наших все ясно, да, но западные, вот здесь, на Радио Свобода, где все-таки прозападная аудитория в значительной степени, ну, как мне кажется, да, вестернизированная, вот, не про запад, не в смысле, что она за западные страны, а за западный путь, да, за европейский путь развития страны. Так вот, я хочу сказать, что они, мне кажется, они не использовали возможности. И не использовали потому, что они не относились к нам достаточно серьезно. У них не было дорожной карты. Я помню, на одной из конференций, которую IDU устраивала, доклад был британских консерваторов «Будущее НАТО» на 30 лет вперед. Я, значит, такой толстый такой доклад. Я, значит, вот листаю, ищу, где про Россию-то. Ну, естественно, скажем, про себя интересно, да? Полторы строчки. Продолжить партнерство во имя мира. Я когда выступал, говорю, ребята, вы что, так не бывает. Это промежуточная стадия партнерства во имя мира. Что дальше? Давайте дорожную карту на 50 лет, на 40 лет. И я это говорил министру иностранных дел Литовской Республики сейчас, что я бы хотел, вот что я бы хотел. Он говорит, вы скажите, чего от нас хотите. Ну, там люди говорили разные, я сказал вот это. А я хочу, чтобы вы сказали, что Российская Федерация должна быть членом всех экономических и военно-политических союзов демократических стран. Вот. А то, что она для этого сейчас не годится, это не важно. Он мне говорит, ну как, это все равно нереально, что про это говорить. И вот тут я позволил себе, видимо, достаточно жесткое высказывание. Я сказал, что вы знаете, господин министр, когда во время Советского Союза, когда сама идея независимости балтийских государств была абсолютно утопической, вот абсолютно утопической, да, мы об этом говорили. Вот мы говорили всегда, что балтийские страны оккупированы Советским Союзом и что они должны быть свободны. И мы это говорили тогда, когда это нельзя было говорить. Да? И когда, в общем, когда это было даже рискованно. И мне кажется, что вообще-то говоря, долг платежом красен. Вот, так что у меня был, с моей стороны, разговор был очень такой жесткий с ним. Я считаю, что Россия должна быть членом НАТО, Россия должна быть членом Европейского сообщества, и эта дорожная карта может быть на 40 лет. А говорить, что вот Путин, там еще чего-то, слушайте, Россия Сталина пережила, не то что Путин. Надо же смотреть как бы в перспективе, мы какой мир хотим иметь. Если мы хотим иметь мир нормальный, да, то нормальный мир – это тот для меня, в котором наша страна член союзов демократических стран, полноправный. Со всеми обязательствами и так далее.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сегодняшняя тема нашей программы – как фабрикуются телефальшивки. И ее гость, политик Леонид Гозман, невольный персонаж фильма «Болото», который сегодня будет показан в рамках программы «Специальный корреспондент» в программе «Россия-1».
Слушайте, гонорары не забыл.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня гость нашей студии – политик Леонид Гозман, невольный персонаж телефальшивки под названием «Болото», которая будет показана в эфире программы «Специальный корреспондент» Аркадия Мамонтова. А вот мы видели в анонсе у Дмитрия Киселева, что был Борис Немцов, еще да, помимо Ильи Пономарева, кто там
да,
был?
Да, там был, ну вот из таких людей известных, да, там был Немцов, Оля Романова, Пономарев, Рыжков, Милов. Ваш коллега Миша Соколов там выступал очень интересно. Еще несколько человек там было, вот, ну, которые там, с меньшей медийной известностью. Но в целом и люди, так сказать, известные, и люди менее известные, мне кажется, были очень достойные. Там доклады были очень интересные. Я с удовольствием слушал. Там была очень интересная ситуация с языком. Значит, наши хозяева объявили рабочим языком английский. Ну, английский как английский, да, я вот доклад по-английски делал свой, вот, и первых пару докладов. Потом, кстати, Илья Пономарев, по-моему, сказал, слушайте, ребята, а почему мы по-английски говорим? Вы что, русского не знаете? Ну, вот, собственно, вот, понимаете, одно дело, там, независимость, борьба с империей, там, все что угодно, да, а другое дело просто, ну, язык вообще, ребята, русский язык чем виноват, собственно говоря, и мы пришли на русский. И конференция была по-русски. И, конечно, с министром иностранных дел Литовской Республики мы тоже говорили по-русски. Он нас спросил, по-русски или по-английски. Мы говорим, что, господин министр, вы русский совсем забыли? Он говорит, нет, не забыл. Мы не забыли, чем будем дурака валять и говорить на языке, который знаем хуже, чем русский.
Да, Гиви Таргамадзе, судя по всему, подослали журналиста тоже с грузинской фамилией, Александр Бузаладзе, в надежде, что перейдет на грузинский.
Да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну, это просто провокаторы, господи. Поэтому, понимаете, вопрос, как делаются фальшивки, но все-таки не ко мне. Я ни одной фальшивки не сделал. А эти ребята вам интервью не дадут. Наверное.
Как фабрикуются мы, как делается, мы знаем. А как фабрикуются, это только способен узнать человек, который знает истину, который был в реальной ситуации, ну, вот и потом увидит, как ее интерпретировать.
Вот оно было вот так. Старгамадзе не знаком. Деньги на революцию ни у кого брать не собираюсь. Революцию вообще не хочу. Хочу, чтобы так все было, знаете, назанька, тихонько, вот так, постепенно. Я как этот самый, как меньшевик из советских фильмов, понимаете. Я вот не хочу, чтобы были потрясения, да. Я хочу, чтобы оно так медленно изменилось, да, не трогая по возможности никого.
Основ, да. Давайте послушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Хотел бы уважаемому Леониду Яковлевичу вот задать такой вопрос. Но меня не удивляет поведение господина Мамонтова. Я думаю, что к нему в большей степени относятся знаменитые слова Василия Кирилловича Тредяковского, взятые эпиграфом «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева», о том, что чудище обла озорно, огромно, стоземно и лояй. Переводя на современный русский язык, чудовище тучное, гнусное, огромное, со стопастями и лающее. Я думаю, что вы, Леонид Яковлевич, просто идеальная мишень для господина Мамонтова. Либерал, западник, друг Чубайса, преподавали в Соединенных Штатах Америки, ругаете не только Ленина, но и горячо любимого всем народом, но во всяком случае левыми, Сталина. Поэтому я думаю, что вы и в дальнейшем будете мишенью для его псевдотворчества. Но вот господин Добродеев, бывший друг и начальник милейшего ведущего, который сидит напротив вас, меня, честно говоря, уже удивляет давно. Ведь если господин Мамонтов не отличается большим умом, это заметно, то выпускник того же вуза, который кончали вы, МГУ, исторического факультета по специальности «Новая и новейшая история Франции» и бывшего научного сотрудника Института США и Канады, Академии наук СССР, глупым человеком нельзя назвать. Но ясно, что все эти вот публикации идут всего легкой руки его ведома. В свое время ваш земляк Алексей Юрьевич Герман на вопрос, почему он не боится начальства, он сказал, что он, как любой обычный человек, боится начальства. Вот просто желание и страх сделать плохой фильм для него больше, чем страх начальства. Мне кажется, у современных руководителей каналов, ни у господина Кулистикова, ни у господина, который руководит вторым каналом, абсолютно этого нет чувства.
Да, ну, мы, я так выяснил, что... Я понял, что Олег Борисович не ответил на ваше открытое письмо.
Честно говоря, Олег Борисович не мог этого сделать пока, но все-таки давайте будем справедливы, да, поскольку письмо ему только что направлено фактически.
И фильм еще должны показать.
Да, и фильм не показали. Ну, я направил письмо на основе того, что я увидел
в «Вестях недели».
В «Вестях недели», да, но письмо я отправил только сегодня утром. Он, если не читает интернет, то он человек занятой, надо полагать, то он вообще его еще не получил, так что, ну, рассчитывать, что он мне ответит. Прямо, знаете, вот все дела бросили.
А вы не продублировали ему на e-mail?
Нет, не догадался. Хотя, спасибо, идея хорошая, продублирую.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер. Только задавайте вопрос к нашему гостю поконкретнее.
Здравствуйте, Федор Петербург. Вот, вы знаете, господин Гозман, я слушаю вас, мне некоторые вещи, конечно, опять удивляют. Вот вы говорите, западные лидеры виноваты. Ну, конечно, да. Во-первых, хочу сказать про фильм. Конечно, это грязная фальшивка, это понятно, что это сделано в сталинском духе. Вот у нас тут говорят, что нет сталинских ноток в политике. Это абсолютно фабрикация дел в духе 1937 года, когда находятся внутренние, внешние враги, приписывают им какие-то вещи, берут провокаторов вроде Лебедева. Все это уже давно известно. Вот вот вы говорите про западных лидеров. Но простите, а вот вы их обвиняете. Но вот я вас часто вижу на телевидении. И у меня очень трудно, ну, возникает впечатление, что вы принадлежите к оппозиции. Вы очень вяло отвечаете, держите удар. Вы подыгрываете часто вот нашим телевизионным персонажам Соловьев. Я ведь видел вашу с господином, по-моему, Никоновым. Вот посмотрите, вот вы говорите про Запад. А простите, а как можно сотрудничать с нашим режимом? Вот сегодня господин Железняк говорит, надо ввести уголовную ответственность 5 лет для тех, кто критикует советскую версию истории, выступает против милитаристских парадов и фактически критикует сталинизм. То есть вот им будут 5 лет давать, а Путину, Железняку, который является наследниками Сталина и массовых многомиллионных репрессий, им можно открывать памятники Сталину, им можно пропагандировать идею эффективного менеджера, говорить, что сталинизм миллион раз лучше фашизма. Это вообще наша история, руки прочь не троньте. Вот как с такой страной, абсолютно одиозной, где царит такой одиозный режим, можно сотрудничать? Это первое. И как вы, почему вы не боретесь против этого? Почему вы не разоблачаете эту ложь? Почему подыгрываете? Вот господин Отешин, я его как-то подверг критике. Вы меня чуть не задушили, так сказать, в эфире. А я сказал, что этот человек продался власти. Он сейчас говорит, что Чуров прекрасные выборы проводит, а в Америке негров вешают. Он пишет это на сайте «Эхо Москвы». Ну, может быть, я чуть-чуть преувеличу. Но это так. Вот почему не видно вашей жесткой позиции? Спасибо.
Пожалуйста, я думаю, что вы меня с кем-то путаете, честно говоря. Вот. Ну, если вам не нравится, когда я выступаю по телевизору, то это, разумеется, ваше право, и наверняка я это делаю далеко не совершенным образом. Это совершенно наверняка так. Насчет подыгрываете, вы не правы, я им не подыгрываю. Насчет жесткой позиции, почитайте мой Facebook или вчерашний, ну, или вчерашний сайт «Эхо Москвы», где я написал блог, это просто последнее, что написал, я много на эту тему выступаю, «Подвигу солдат СС посвящается». Это по, в связи с выходом сериала «СМЕРШ», который, мне кажется, что аббревиатура «СМЕРШ» столь же омерзительна для меня, как аббревиатура «СС». Сталин столь же омерзителен, как Гитлер, может быть, даже больше. Ну вот, посмотрите, там 60 тысяч человек прочло, там чуть ли не 1000 отзывов, в том числе с матом и про жидов, естественно, как положено, и так далее. Ну, посмотрите, пожалуйста. Мне кажется, что ваше обвинение в том, что я им подыгрываю, несправедливо. Теперь все-таки что, как можно иметь дело со страной? Ну, по мнению товарища Железняка, видимо, я подпадаю по числу тех людей, которые должны получить 5 лет за оправдание, вот, не, за оправдание неизвестно чего. Вот, хотя, разумеется, никто из нашей политической, вот я хочу это подчеркнуть, никто из нашего политического сектора, так сказать, да, вот, либерального, никто никогда доброго слова о фашистах, конечно, не сказал. Конечно, не сказал. И Гитлер был исчадием ада. И уничтожение гитлеровского режима было действительно великим, великим делом. И вечная благодарность и память тем, кто это сделал, да? Тем, кто их вообще в пыль разнес, эту мразь. Вот. Но насчет того, как можно иметь дело со страной при Железняке, при всех этих радостях. Мне кажется, если говорить сейчас не о 90-х, когда просто были упущены возможности. Просто упущены возможности, и все. И упущены они были, к сожалению, в том числе западными лидерами того времени. Я вот продолжаю на этом настаиваться, тогда можно было сделать все лучше. И нашими, и западными. И мне кажется, здесь ответственность равная. А как можно было бы сейчас? Вот что я бы хотел, что я говорил министру иностранных дел Литвы. Я бы хотел, чтобы Европейский Союз сказал, что несмотря на то, чтобы то же самое сказал, что несмотря на все проблемы, которые есть сегодня в России внутри, это 25 других, да, которые мы все прекрасно знаем, и, в общем, они отвратительны. Несмотря на это, мы, Западная Европа, мы, союзы демократических стран, мы хотим, чтобы Российская Федерация была демократической страной, свободной страной и членом сообщества, содружества демократических стран. Сейчас она от этого крайне далека. Но мы это хотим, это наша стратегическая цель. Мы не знаем, когда мы этого достигнем. Через 20 лет, через 30 лет. Мы этого не знаем, естественно, да? Вот дорожная карта, вот наши условия для Российской Федерации, не для Путина, Но, ребята, Путин не навсегда. Ну, слушайте, ну есть биологические границы, в конце концов, да? Даже Сталин, уж на что был живой бог. И то все-таки вот ушел в мир иной, слава богу. Понимаете, ну не навсегда Путин. Надо обращаться не к Путину и не к Железняку какому-то. Вы еще Бурматова назовете, совсем какого-то убогого вора, да, который там диссертацию украл. Надо обращаться к Российской Федерации, к России. Вот Россия существует, существовала и будет существовать. Так? И Россия должна быть членом демократического сообщества, сообщества демократических стран. Это, кстати говоря, нужно не только нам. Это нужно мне, это нужно вот слушателям, это нужно вам. Это всем нужно, да? Нам всем это нужно. Но, кроме того, это нужно и Америке, это нужно Европе и так далее. Потому что, посмотрите, откуда идет вот, ну, такая реальная угроза. Вот реальная угроза, да? Это вот эти бесноватые, так, которые с дикими криками и прикрываясь там Кораном, они там начинают что-то взрывать, убивать там и так далее, да? Вот они враги всем нам. Вот это реально общий враг. Общий враг очень сплачивает. Мы можем победить этих людей, если мы, которые, ну, нормальные, да, не будем едины. Мы не сможем победить, потому что очень трудно победить людей, которые не жалеют своей жизни, которые готовы пойти на смерть. Это крайне сложно с ними бороться. Крайне сложно. Даже у американцев это не всегда получается, да, хотя у них и полиция великолепная, не коррумпированная и так далее. А уж у нас тем более, да. Так вот, весь 20-й, ну, вторая половина 20 века прошла под знаком борьбы Вашингтона и Москвы чужими руками. Значит, какой-нибудь борец за народное дело из какой-нибудь из Африки, значит, бежал в Вашингтон и говорил: дайте мне денег, я буду воевать с русскими. Да? Потом ему давали денег, он воевал с русскими. Дальше там у него что-нибудь там, то ли в голове щелкало, то ли там ситуация у него там менялась, он бежал в Москву и говорил: дайте мне денег, я буду воевать с Вашингтоном, с американцами. Да? Мы ему тоже давали денег, но он воевал. И вот так вот это вот продолжалось. Да? Их надо изолировать. Вот этих вот, которые дома взрывают. Да? Они должны быть изолированы на планете. Им должно быть некуда идти за помощью. Да? И вот цивилизованные люди должны быть единым фронтом против них. Это хотя бы одно это уже основание для того, чтобы мы были в НАТО, чтобы мы были в европейском сообществе и так далее. Общий интерес нормальных людей на планете. Да? Ну, а наш интерес понятен. Если мы будем в НАТО, если мы будем в европейском сообществе, то у нас будут нормальные законы прозрачные, у нас вообще много чего будет лучше, чем сейчас. Вот и все.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анатолий Александрович, Брянская область, город Клинцы. Скажите, пожалуйста, соответствует ли нынешняя оппозиция, которая должна быть с народом, а не для того, чтобы дорваться до власти и делать то, что делает нынешний путинский антинародный преступный режим, или бандитский, как его можно назвать? Вот такой вопрос, скажите, пожалуйста. Спасибо.
Ну, смотря кого имеет. Наверное, Координационный совет обычно имеет в виду, как это происходит.
Вы знаете, Анатолий Александрович, кто соответствует, кто не соответствует, будет ясно только тогда, когда кто-то другой окажется у власти. Вот. Мы не знаем этого заранее, к сожалению. И поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы борьба шла не просто там против конкретных людей, или тем более за конкретных людей. Вот давайте сделаем там Имирек президентом, и тогда все будет хорошо. Да? Значит, ура, вот ура. Борьба должна идти за определенные принципы, как мне кажется. Да? И мне кажется, что хотя идеальных людей не бывает, идеальных организаций тоже не бывает, идеальной оппозиции не бывает, ни в одной стране мира, в том числе у нас. И претензий можно выдвигать очень много. Но мне кажется, что в целом, вот те очень разношерстные люди, которые объединяются словом «оппозиция», мне кажется, они, в общем, свое дело выполняют неплохо. Они делают ошибки. Есть вещи, с которыми там, я, например, не согласен сильно. Но мне кажется, что в целом они свое дело выполняют неплохо. И то, что изменилась общественная атмосфера, то, что вместо там 10-15 отчаянных людей на площадь с протестом выходят десятки тысяч, вот это в том числе и заслуга тех, кто в течение многих лет пытался эту ситуацию раскачать.
А как вы относитесь к конспирологической версии о том, что Владислав Сурков хотел финансировать непримиримую оппозицию?
Ну, я думаю, что это бред. Вот мне кажется, что это бред. Я знаком с Владиславом Юрьевичем. Я не согласен с очень многим из того, что он делал, вот, как вы понимаете. Но он человек, умный, талантливый, С, как мне кажется, он человек лояльный. То есть он представит себе, что Владислав Юрьевич делает что-то за спиной у своего начальства. Вот как, понимаете, вот есть там президент, премьер, ну, президент прежде всего, да, а он что-то за спиной президента крутит какие-то заговоры против президента, в это я не верю.
Мы раз заговорили про президента, он открытым текстом сказал, что Анатолий Борисович Чубайс иногда вмешивается в политику и не всегда...
Это сказал президент.
Да, да.
Сурков президент.
Да, президент, да. Путин на телемосте. Да. Вот как вы... Что он имел в виду, прежде всего, как вы поняли?
Я не специалист по тому, что в мозгах у Путина происходит, понимаете? Вот совершенно не специалист.
Но он и к вам обращался в том числе.
Тем более мы с ним, хотя заканчивали один и тот же университет, то есть учились одно время в одном университете, в Ленинградском университете имени товарища Жданова. Вот это было, да, но все-таки он потом закончил другое учебное заведение, к которому я никакого отношения не имею. Да, мне этот стиль мышления трудно понять. Вот. Но поэтому я могу говорить о том, что есть на самом деле, а не о том, что думает Путин. Значит, на самом деле есть, мне кажется, две, в каком-то смысле, взаимоисключающие вещи. Первое. Анатолий Борисович не занимается политикой. Как человек, который с ним больше 20 лет вместе работает, и как человек, который может считать себя его другом, вот, я это говорю с уверенностью. Он не занимается политикой. Он занимается развитием нанотехнологий. Вот это правда. Он считает это очень важным. Я думаю, что он прав. Это действительно очень важно. Очень важно. Вот. Могу сказать потом, почему. Но в то же время, поэтому в этом смысле президент не прав, ну, скажем так. Вот. А есть второй аспект. Это образ Чубайса. Его очень многие ненавидят, но очень многие уважают. И для оппозиционно настроенной, особенно либерально оппозиционно настроенной части общества, ну, опять же, для части либералов он красная тряпка, враг народа и так далее, но для части либералов он надежда, он сила там и так далее. Но это просто, ну, к нему отношение. Он политикой не занимается. Вот я могу вам это сказать стопроцентной уверенностью. Он занимается развитием нанотехнологий.
Слушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы. Чубайс, конечно, политикой не занимается, просто он время от времени иногда принимает участие в подборе и назначении президентов России. У меня вопрос такой к Леониду Олеговичу. А почему вы вот романтик 90-х годов, и вот, так сказать, ваша позиция как-то не меняется за последние там 20 лет, будем считать, почему вы считаете, что Запад совершил какую-то ошибку, что он не открыл дорожную карту, не принял нас в НАТО, он нас и даже визовый режим не хочет отменить с нами. И причина в этом, вы знаете, но кто же в этот чудовищный режим ельцинский потащит в какую-то Европу? И у Европы свои задачи, свои проблемы. Во-первых, у Европы замутненный такой российский взгляд по-прежнему на Российскую Федерацию. Вот была дискуссия у Владимира Алексеевича Шилов-Ковидяев и Джульетта Кьеза. Шилов-Ковидяев говорит, ну мы же европейцы, там у нас Томск, там город и так далее. На что ему левый человек Джульетта Кьеза открытым текстом говорит, вы Европа, но вы и не Европа. И вот в этом, в том, что мы не Европа, вот и виноват вот этот режим, который вы поддерживали, который вы привели к власти в конечном счете. В конце концов, кровь на улицах города, извините, там вытаскивание стула из-под Горбачева, такие страны не уважают. Что вы можете на это сказать?
Петр, вы знаете, вы столько вообще всего сказали. Можно я не буду комментировать Джульетта Кьеза, потому что мне кажется, что он просто совершенно ничего не понимает в том, что происходит в нашей стране, при всем к нему глубоком уважении, разумеется. Вот. Откуда вы знаете, что Чубайс назначает президентов? То есть у вас, видимо, есть какой-то такой допуск к некому тайному знанию, которого у меня нету. Ну, соответственно, я здесь просто развожу руками. Если вы знаете, что Чубайс назначает президентов России, то, наверное, вы это знаете. Но откуда вы это знаете? По-моему, это ерунда полная, сейчас честно вам скажу. Вот, это мое мнение. Теперь насчет вот чудовищного режима и прочее. Вы знаете, я вот тут с вами просто не согласен. Да? Я считаю Бориса Николаевича Ельцина великим президентом. Так же, как я считаю великим государственным деятелем Егора Тимуровича Гайдара. Я считаю, что два этих человека, прежде всего два этих человека, и Горбачев, кстати говоря, еще и Горбачев, притом при всех несогласиях между ними и сложных отношениях, вот так, пожалуй, три человека, да, они сделали совершенно великую вещь. Вот не просто там, Гайдар не просто спас страну от голода и гражданской войны, спас на самом деле, потому что трагические события октября 93-го, когда погибло 147 человек у нас на улицах города, это, конечно, ужасно. Это, конечно, ужасно. Не должны в столице стрелять и не должны бить, пусть даже и болванками чугунными по верхним этажам здания парламента. Никакого расстрела парламента не было, потому что расстрел парламента – расстрел парламентариев. Ни один из членов парламента, к счастью, не пострадал. Пострадали верхние этажи здания. Это бывает. Это печально. Это тоже очень печально, да? Так вот, все-таки это была не гражданская война, потому что гражданская война, что такое гражданская война? Мы с вами, вот мы с вами, граждане России, знаем, 10 миллионов человек положили шашками, тачанками, без всякого оружия массового уничтожения. Вот. А так вот, я считаю, что три этих человека, Горбачев начал первым, потом Ельцин и Гайдар вместе, они не просто спасли страну, ну, Гайдар и Ельцин от голода и гражданской войны, а вот они все трое смогли сделать вот что. Они практически бескровно, практически бескровно. Они вернули страну на магистральный путь развития. Вот понимаете, мы в 1917 году, благодаря Ленину, Троцкому, благодаря безответственности и некомпетентности Николая II и так далее, мы свернули с нормального пути. И мы пошли по пути, который ведет в пропасть. Вот он не просто был тяжелый, ужасный, кровавый, он вел в пропасть. И вот Ельцин, Гайдар и Горбачев, они повернули и вернули страну на нормальную дорогу. По этой дороге идти совсем не обязательно весело. Она розами не усыпана, она тяжелая, по ней вообще падают и сбивают ноги и так далее. Но это нормальная дорога. Эта дорога куда-то ведет. Вот она ведет на самом деле. Вот это они сделали. Вашу оценку режима, Петр, как режима Бориса Николаевича Ельцина, как чудовищного, я не разделяю, хотя Борис Николаевич был живой человек и делал ошибки, естественно. Я, повторяю, считаю Ельцина великим президентом, Гайдара великим государственным деятелем, и тот режим, который был тогда сделан, спас страну. Вот в этом я глубоко убежден. Вы со мной не согласны? Ну, что поделать? У нас разные точки зрения.
Да, кажется ли вам случайным, что, например, вот Аркадий Мамонтов, он также не скрывает своей нелюбови к режиму Бориса Николаевича, что это перекликается с вот, нападками на нынешнюю оппозицию, вот эта точка зрения?
Не понял вопрос.
Ну, что одни и те же люди, которые и вас критикуют, и они же недолюбливают режим.
Ну, это естественно, понимаете, я как бы не скрываю того, что я принадлежу к команде вот, Гайдара, Чубайса, и горжусь этим, еще, господи, я действительно горжусь тем, что я был советником Егора Тимуровича Гайдара, светлая ему память, вот, но, так, конечно, люди, которые там не любят Гайдара, они вряд ли хорошо относятся ко мне, это, в общем, достаточно сложно, но, понимаете, тут более интересно другое, это такой, знаете, синдром вообще всего, да, вот они же против, вот эти люди... Против. Понимаете, бывает, есть разные вещи. Есть критика. Критика того, что делалось неправильно. Да? Делали ошибки. Гайдар, Ельцин, Чубайс, там, Горбачев. Так. Ну, конечно, делали. Ну, конечно, делали. Господи Боже мой. Делали, да еще какие. Все ошибки были, понятное дело. Вот. А есть просто вот такая вот ненависть. Да? Вот ненависть. Да? Так вот, эти же люди, смотрите, эти же люди, они за Сталина. Так? Они за Сталина. Они там против прав гомосексуалистов. Они за там, то, чтобы уголовным кодексом защищать чувства верующих. И так далее, и так далее. То есть, это вот такой синдром. И вот этот синдром, он это такой синдром архаики, демодернизации. Вот я видел карикатуру такую смешную. Значит, Кремль, а вокруг здания всякие. И на зданиях флаги. И написано 21 век, 21 век, 21 век. А над Кремлем 17-й. 17 век, понимаете? Вот когда я на процессе Pussy Riot, я ходил туда все время, да, так случайно получилось, что на том самом телевидении, где, как мне сказали, я подыгрываю, была первая дискуссия про Pussy Riot, я сказал, что девчонки ни в коем случае не должны сидеть в тюрьме. Тут как не относись к тому, чего они там исполняли, а вот в тюрьме сидеть не за что. Так вот, когда на процессе по Pussy Riot, значит, эта самая тетенька, судья, всерьез зачитывает какие-то там резолюции, или там, как это у них называлось, Трульского собора 7 века. Понимаете, это ужас какой-то на самом деле. Вот это, на самом деле, столкновение идет сейчас даже не столько между там, правыми, левыми там, и так далее. Столкновение идет между модернизацией и архаикой. Ну, модернизация не в смысле там программы Медведева, понятное дело, да? А вот, ну, нормально. Вот мы хотим, чтобы Россия была современной страной, или мы ищем будущее в прошлом. Я тут был в одной дискуссии по Изборскому клубу, знаете, вот там Проханов, там прочие, да, прочие замечательные люди. Вот. И мне, значит, сторонник говорит, понимаете, вот да, нужно прорыв в будущее, и его надо найти в прошлом. Вот они ищут в прошлом прорыв в будущее. Вот так не бывает на самом деле. Так не бывает. И поэтому вот у них эти казаки ряженые, понимаете, православные хоругвеносцы, там еще какой-то вообще бред какой-то, вот вышедший из, знаете, из ночных кошмаров на самом деле. Да? Вот в этом противостоянии, мне кажется, и на самом деле опасно. Опасно вот что. Очень опасно то, что мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, который там, мне не нравится, кому-то нравится, но он сидит в главном кабинете страны, да, там мы можем сколько угодно говорить, как выборы прошли, но решение принимает Путин сегодня, да, вот он подпишет и что-то происходит. Вот Путин явно решил опираться на архаическую часть общества. Вот эти казаки, вот эти хоругвеносцы, Уралвагонзавод, который, может, и хороший завод. Только это завод периода индустриализации. Это вся идеология периода индустриализации. Это идеология столетней давности. Вот он опирается на эту часть страны. А такая современная часть страны, она не просто ему в оппозиции. Она ему, конечно, в оппозиции, да еще как. Он с ней не разговаривает. Вообще, власть сказала фактически таким людям, как мы. Власть сказала, ребят, да... оставьте. Вас тут нет. Вас тут не стояло. Мы про вас вообще не думаем. При этом... условный Уралвагонзавод, их тоже ненавидят. Вот. У них поддержки-то нигде нет. И это очень серьезная проблема. Знаете, за Путина вот, ну, независимые эксперты, серьезные эксперты, говорят, что он получил там не 63%, конечно, а там процентов 50%, да, на выборах. Окей, 50% очень много. Но почему люди за него голосовали? Вот на самом деле, не по Чурову, а на самом деле. И вы знаете, что оказывается? У них негативная мотивация. Они говорят, если не Путин, то кто? Все остальные вообще козлы. Ну, хорошо, один способ голосования, да? Или они говорят, не будет Путина, нас поставят на колени, придут американцы, евреи, китайцы, там, я не знаю, кто еще, таджики, вот все будет совсем плохо.
Грузины.
Да? Грузины, да. Вот. Окей, это тоже негативная мотивация. Путин защищает. Но никто не говорит, я голосовал за Владимира Владимировича Путина, потому что этот мужик за 6 лет построит дороги. И у нас в России вот никогда не было дорог, теперь будет. Или что он сделает систему образования, или что он сделает нормальную армию. Ну, что-нибудь в плюс, понимаете, вот город-сад. Никто практически, я не вижу людей, которые голосовали за Путина, потому что они верят, что он сделает Россию лучше. Они голосовали за него, потому что они считают, что без него будет еще хуже. Это не поддержка.
Да, вы еще не назвали в ряду его приоритетов восстановление звания Героя Труда.
Ой, ну, слушай, вообще много чего произошло. Ну, а Акимов с чего он начал, да? Вы вспомните, еще в первый свой срок, еще Борис Николаевич был жив, когда он восстановил гимн, да, сталинский.
Да.
Восстановил, а теперь вот видите памятник Сталину, а теперь улица Сталинградской битвы должна быть здесь, как кто-то совершенно справедливо сказал, что говорят, что а есть бульвар Сталинград в Париже. Но Сталин не убивал французов. Сталин французов не убивал. Раньше случайно. А вот наших сограждан он убивал систематически, миллионами. Вот, поэтому этого имени не должно быть на карте России. Вот не должно быть ни на 6 дней, как этот идиотизм с Волгоградом придумали, да, ни на сколько. Вот не должно быть и все. И действительно, пока вот эти истуканы эти будут вообще ходить по земле, у нас, конечно, жизни не будет, это понятно.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Ну, алло.
Да-да, ваш вопрос Леониду Гозману.
Добрый вечер, это Николай из Тулы. У меня два вопроса к Леониду Гозману. Первое, когда в 90-м году верхушка партийной и чекистской номенклатуры Советского Союза перед этим полностью развалив экономику страны, пришла к выводу, что для самоспасения ей нужно, по крайней мере, сменить ярлыки, что она и осуществила, высунув на свет Божий Ельцина, который... присвоил себе само название так называемый демократ, да? Вот у меня вопрос. После этого не было проведено ни люстрации, ни реституции
Даже чекистские архивы не были открыты, да?
Спасибо, Николай, мы поняли вашу мысль.
Николай, да-да. Смотрите, значит, я не могу согласиться, я вот не знаю, где камера, потому что я обращаюсь к вам.
Вот там Николай вас видит.
А, Николай видит там, хорошо. Николай, здесь какие-то такие продвинутые камеры, что их не видно толком. Значит, Николай, я знаю, что есть такая версия, что это вот чекистская и прочая номенклатура в 90-м году что-то такое решила. Я с этой версией не согласен. Мне кажется, что произошло в 89-м, 90-м, 91-м, было действительно революцией, было революцией мирной, к счастью, это была мирная революция. Я так говорю не только потому, что я не верю в заговоры, я говорю, потому что я имел честь, удачу, счастье знать некоторых таких ключевых фигур, знать ключевые фигуры того времени. Андрея Дмитриевича Сахарова, но, надеюсь, вы не считаете, что он был в чекистской номенклатуре. Ну, вот Гайдар, с которым мне выпало счастье работать. Поэтому я думаю, что это не так было. Это было не так. Что касается иллюстрации, знаете, это очень, на самом деле, неоднозначный вопрос. Мне кажется, что вот декоммунизация, как денацификация, она должна была произойти. Но, и, конечно, то, что у нас не было своего Нюрнберга, это плохо. Но люстрация вещь, честно вам скажу, неоднозначная. Я внутренне скорее за нее. Ну, мне легко, я членом Коммунистической партии Советского Союза никогда не был, я отказался вступать в их партию еще в середине 80-х, когда меня туда приглашали. Вот, поэтому мне как бы легко говорить, да. Но я вам скажу, что вот два очень уважаемых человека, ну, которых я знаю, были против иллюстрации. Это Александр Николаевич Яковлев и Сергей Адамович Ковалев. Вот они оба были против иллюстрации. Поэтому аналог Нюрнберга, конечно, был необходим, и объявить режим преступным, объявить лидеров этого режима преступниками было, конечно, необходимо, а вот массовая иллюстрация, она имеет разные последствия.
Да, мы часто приводим такой пример, что вот самые такие безупречные члены Координационного совета оппозиции, например, как Дима Быков или Гарри Кимович Каспаров, они были членами КПСС. То есть даже до сегодняшнего дня иллюстрация бы не дала им попасть в большую политику, если бы она была принята.
Ну, вот ведь когда проводилась денацификация в Германии, то, насколько я знаю, там не было же такого, что вот каждый, кто был в этой самой их уродской партии, не имеет
Гарри права
вообще
ни на что. Ну, Гарри Кимович был членом ЦК Комсомола.
Ну, это, не красит, говорю, это еще... не красит биографию. Даже еще... Это не красит биографию.
Мы любим его не за это, я понимаю, что вы хотите сказать.
Это не красит его биографию. Вот не красит. А не надо было быть членом ЦК ВЛКСМ.
Это просто мне. К тому, что сейчас, даже и сейчас еще...
Тогда это... ведь не сажали за отказ войти в ЦК
Комсомола. Да и Дмитрий Быков вступил где-то в армию, он говорит там...
Ну, Дмитрий Быков не был членом ЦК. Вот. Немножко разное отношение к тем, кто были рядовыми членами этих организаций, и к тем, кто входил в руководство этих организаций. У меня разная оценка этого поступка. Хотя мне удалось
избежать
и не войти. Хотя я был единственным евреем в тот момент преподавателем кафедры социальной психологии и единственным беспартийным. Вот мне удалось удержаться, так сказать, от этого. Ну, кому-то не удалось. Я не судья, понимаете.
Да, давайте послушаем еще один вопрос. И вы представьтесь, пожалуйста.
Мой эфир, да?
Да, ваш вопрос Леониду Гозману.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. Леонид, вот вы говорите, что ничего страшного, мы Сталина пережили. Пережить-то пережили. Да, после Сталина еще 50 лет маялась Россия. Так что 20 век Россия потеряла. И я думаю, потеряем и этот век. Потому что переживем Путина-то, а сколько после Путина-то будет еще ставленников, которые будут мутарить Россию-то? Я ветеран среди слушателей Радио Свободы. Помню, вы были у Михаила Соколова в ту бытность, когда вы возглавляли партию «Правое дело». И нам говорили, что с Путиным надо разговаривать, что мирным путем мы переменим, поменяем облик России. И Россия получит какое-то преображение. Вот я хочу спросить, а почему Путин-то с вами не разговаривал? И сейчас ни с кем не разговаривает.
Спасибо, Владимир.
Спасибо, Владимир. Вы знаете, ну, когда я говорил, что мы Сталина пережили, это же не значит, что мы его пережили легко. Вот, этого я не говорил. Естественно, Сталин был... Вообще коммунизм был страшной трагедией для нашей страны. Просто жуткой. Страшнее представить себе нельзя. Так вот, ну, на самом деле, примерно такой же, как фашизм для Германии. Только в Германии этот кошмар был 12 лет, а у нас 70. Вот разница очень серьезная, с моей точки зрения. Вот. Насчет разговаривать с Путиным. Я считаю, что это абсолютно необходимо. Вы понимаете, Владимир, ну смотрите, какая у нас альтернатива на самом деле? То, что эпоха заканчивается, это, в общем, понятно. То, что, ну, сколько это продлится еще, ну, черт его знает. Конечно, это очень прогнозируется дело неблагодарное, да, но вот это ощущение конца эпохи, да, оно есть у очень-очень многих людей. Наверное, у вас есть, вот у меня есть, ну, у всех, кого я знаю, оно есть, да. Значит, как мы можем перейти из точки А в точку Б, вот как может наступить будущее? Оно может наступить либо путем взрыва какого-то, да? И тогда я думаю, что оно будет ужасным. По крайней мере, этот период перехода будет ужасным. Я в благодетельную революцию не верю. Я не верю в то, что в результате, если режим упадет таким революционным, что ли, путем, я не верю, что к власти придут приличные люди. Мне кажется, что будет что-то очень страшное. Может, оно будет не очень надолго, но кто из нас переживет это, а кто нет, я просто не знаю. Да? Есть вариант, мне больше нравится мирный переход. Мирный переход. Да? Так, как это произошло в Польше, например. Как это произошло в странах бывшего социалистического лагеря, где не было кровопролития нигде, к счастью. Вот нигде не было кровопролития. Я имею в виду последний переход. Как это произошло у нас, между прочим, как это произошло у нас в конце 80-х, начало 90-х. Да, у нас тоже есть этот опыт. Но для того, чтобы это произошло, с властью надо разговаривать. Обязательно. Власть при этом должна разговаривать с оппозицией. Вы говорите, власть не разговаривает. Почему она не разговаривает? Ну вот по дуре она не разговаривает. Это плохо. Это их ошибка, которая может стоить и им, и нам страшных вещей. Да? Вот. Но обе стороны должны разговаривать. И готовность разговора дана с обеих сторон. Как мне кажется, с нашей стороны, со стороны тех, кто хочет изменений и изменений в сторону нормального развития страны, как мне кажется, с нашей стороны готовность есть. Ну, там, не знаю, за Союз правых сил могу сказать точно, эта готовность есть. За там, Комитет гражданских инициатив тоже могу сказать, что готовность есть. Там, мне кажется, что Координационный совет тоже так настроен в основном. Да? Вы говорите, нет готовности со стороны власти. Ну, нету, нету. Ну, может быть, знаете, может быть, поумнеют и поймут. Если есть еще секунда, я вам напомню, что когда умер Николай I, на его похоронах провинциальные дворяне, съехавшие со всей страны, естественно, зажали в угол нового императора Александра II и сказали: государь, вы что, действительно собираетесь крепостное право-то отменять? В общем, они были против этого дела. И император, который был совершенно не готов к этому разговору, вот так вот сказал: ну так, господа, говорит, крепостное право надо отменить сверху, пока оно само не отменилось снизу. То есть император понимал, что надо отменять. Да? Вот пока он этого не понял, они его не отменяли. Когда он понял, они его отменили. Путин вроде пока не понимает необходимость таких масштабных политических изменений. Ну, если и не поймет никогда, плохо. Но может поймет.
Да, и лишним доказательством того, что в Кремле не понимают необходимости диалога с оппозицией, сегодняшний фильм, который будет уже скоро показан по каналу «Россия-1»,
да. С нетерпением жду.
«Болото». То есть Кремль продолжает шельмовать оппозицию?
И... Ну, к сожалению, пока да. К сожалению, да. И мне кажется, это путь предельно неконструктивный, опасный для... Не в том дело, что он там... Я не про то, что это несправедливо, там еще что-то такое. Забудем про это, ладно. Просто с точки зрения чисто прагматически. Вот хорошо ли, плохо для страны. Даже не для таких людей, как я. А для страны в целом. Да? Мне кажется, это очень плохо. Это очень плохо, потому что в том состоянии, в котором страна сейчас, она оставаться больше не может. Но это понятно. Понимаете, как в 16 году всем было понятно, что ну, не может сохраняться абсолютистская монархия в начале 20-го столетия. Да. Ну, не может и все. Вот. Всем было понятно, царю было непонятно. Кончилось плохо, ладно бы для него только, для его семьи, для всех нас плохо кончилось.
Да, будем рассчитывать, что история не повторяется дважды. Напомню, что сегодня нашим гостем был политик Леонид Гозман. Мы обсуждали тему, как фабрикуются телефальшивки. И большое ему спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.